Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мой сегодняшний гость – доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Михайлович – известный ученый, преподаватель, исследователь. Он не раз был моим собеседником. Скажу, что очень многие его взгляды на исторические события и в России, и в мире в новейший период истории всегда вызывали у меня особый интерес, потому что они содержат в себе не только классическую историческую логику и глубочайшие знания, основанные на документах и свидетельствах прошлого, но его личные выводы и умозаключения. А это очень ценно. Сегодняшняя тема разговора прямо касается его научных изысканий, тем более поводом для передачи послужила дата, заметная для старшего и среднего поколения, не знаю, как о молодом говорить, не только нашей страны, но и, думаю, даже и многих граждан Восточной Европы, судьба которой складывалась когда-то под знаком этого события. Кто-то многое потерял, а кто-то последовал знаменитой строке из «Интернационала». «Кто был никем, тот станет всем». Разумеется, я говорю о 7 ноября по новому стилю или там 25 октября по старому стилю. Об одном из 10 дней, которые потрясли мир, как выразился когда-то Джон Рид. 107 лет назад власть в России, крупнейшем государстве мира и Европы, взяли в руки мало кому известные тогда большевики, крайне левые социал-демократы, во всяком случае, так о них говорили в Европе. Советская власть, установленная большевиками, просуществовала по историческим меркам очень недолго, а именно 74 года. Если считать, что она рухнула окончательно в августе 91-го. Они стали говорить как о колоссе на глиняных ногах, еще и называли соломенным гигантом. Но даже не эта дата вызывает у меня интерес. Об этом уже сказано так много, что если все высказанное поместить лишь только на бумажные страницы, то это станет самым крупным в мире архивным фондом. Я бы предложил своему собеседнику, уважаемому профессору Владимиру Михайловичу Лаврову, особый подход к этой дате. Вы готовы меня выслушать, Владимир Михайлович?
Всегда готов.
Я боюсь, что вы как историк будете против такого подхода, но я рискну. Владимир Михайлович, нас с вами на историческом факультете учили, что история не знает сослагательных наклонений. Я вот об этом. То есть, если бы, да кабы, вот это не подходит исследователям ни при каких обстоятельствах. То есть, вот это вот бы, сослагательное наклонение. Однако и вы, и я, да и многие наши слушатели хорошо знают, как политики даже куда раньше, чем в новейшую историю, а уж тем более и в новейшую, безостенчиво переписывали эту самую историю, в которой куда более уместны были бы в этом случае вот эти самые кабы, да если бы. Потому что правители всегда заинтересованы в том, чтобы их считали законными наследниками власти. А для этого они способны организовать пересмотр очень многого в прошлом. Ну, особенно в ближайшем. Лучше об этом будем говорить. Непредсказуемость нашего прошлого куда более явна, чем непредсказуемость даже нашего будущего. Это мое глубокое убеждение. Так что давайте отступим от этого классического правила о сослагательном табу в истории и попробуем с вами представить развитие событий в октябре-ноябре 17-го года прошлого столетия, если бы большевики не сумели заполучить власть. Что-то у них пошло бы не так. Бы. Вот понимаете, уже опять сослагательное наклонение. И «Аврора» выстрелила бы в них, а не в их врагов. Попробуем попрактиковаться в таком фантастическом жанре, как альтернативная история. Это к вам.
Я бы от современности пошел. Вот мы можем точно сказать, что будет через 2 года, через 10 лет.
Ну, я бы не решил сказать, что будет через 10 дней.
Вот. И политики, они рассматривают разные варианты. Как что произойдет, зависит и от самих политиков. Они даже могут сейчас не знать, как они поступят когда-то вот в будущем. От случайности многое зависит. То есть, это и сейчас, и раньше так было. Если говорить об альтернативах 1917 года, то прежде всего о человеке, который сыграл колоссальную, огромную роль, говорю о Ленине, Ну вот представим, вот виртуально, как сейчас говорят, виртуально. Ленина нет. Если нет Ленина, нет большевистской партии. Ну никто, включая там Зиновьева, Каменева, Рыкова, Сталина, не был способен.
Троцкого.
Тем более Троцкого, потому что
он был способен.
Троцкий вступил в большевистскую партию только в июле 1917 года. Начинать что-то создавать было поздно, он присоединился к тому, что уже создал Ленин. Кроме того, сам Троцкий, колебавшийся между большевиками и меньшевиками, он смог сам создать только маленькую группку межрайонцев. Он был талантливый революционер, но он не тянул вот на то, что смог сделать только Ленин.
Значит, вот тут небольшое замечание. Троцкий свел Ленина с Парвусом. Парвус был представитель, фактически предложил свои услуги немецкому генеральному штабу. И именно тогда завертела вся эта история, когда практически подрывалась мощь российской армии в то время, в тот период. И именно тогда готовилась вот эта Октябрьская революция, которую потом я еще это упомяну, назвали Октябрьским переворотом. Вот если бы не было Парвуса, если бы не было его связь между Троцким и Лениным, случилась ли бы эта революция или нет?
Это уже другая линия. Значит, о чем я говорил? Вот нет Ленина, соответственно, нет большевистской партии. Если нет большевистской партии, нет победоносной Октябрьской социалистической революции. Вот без этой партии не могло быть победоносной. Могли быть какие-то революционные события осенью 17-го года. Могла быть даже установлена советская власть, но это была бы другая советская власть, власть во главе с эсерами, меньшевиками, они бы отдали эту власть учредительному собранию, то есть реального социализма без большевистской партии во главе с Лениным не было бы. Понимаете, какая вещь, вот роль личности, очень крупная личность. Вот вы упомянули, значит, другой вариант. Парвус, которому пришло в голову, раз немцы, он был немецким агентом, российским социал-демократом, раз немцы терпят поражение на поле боя, давайте взорвем Россию изнутри. И Парвус составил список 20 человек, которые, по мнению Парвуса, лучше всего с этой задачей могут справиться. На первом месте был Ленин. И руководство Германии, которое напало на Россию, этот план одобрило и финансировало, богато финансировало. И Ленин все это знал, сам вступил в контакт с немецкими спецслужбами.
Это есть в книге «Купленная революция», даже есть такая книга переведена.
Есть несколько книг с помощью немецких спецслужб. Он переехал, Ленин, из Швейцарии в Россию, а это была большая проблема, потому что если ехать через Англию, то могли арестовать. А немцы разрешили проехать через территорию Германии, да еще, судя по всему, денег дали. То есть до этого переезда в Россию у большевиков периодическая печать выходила тиражом всего несколько тысяч экземпляров. Стоило, значит, вступить в контакт с немецкими спецслужбами, и большевистская печать стала выходить тиражом более миллиона экземпляров, а это, ну, единственное средство массовой информации. Если в твоих руках средства массовой информации, ты можешь влиять. Значит, вот что такое план Парвуса, поддержанный Лениным. Значит, это тоже очень многое, но были и другие моменты, и другие развилки. Например, мало кто знает, что Керенский, находясь во главе Временного правительства, запросил Великобританию и Францию, то есть наших союзников, а что если мы, поскольку положение тяжелое, революция продолжается, что если мы, Россия, заключим согласие союзников, сепаратный мир с Германией, выйдем из войны, чтобы вот революция не развивалась дальше. То есть Керенский понимал, что надо делать реальные шаги в этом направлении. Англия и Франция отказали, Им нужна была русская кровь, чтобы мы продолжали воевать, чтобы там не французы и англичане воевали, а и помирали на поле боя, а русские...
Нет, я хочу сказать, что они там, вот Антанта, вы имеете в виду, вот эти страны, они, разумеется, в общем, они... потратили крови очень много за эту Первую мировую войну, и все эти Верден и так далее, это очень тяжелые события были, и, разумеется, если бы русская армия, императорская армия, имею в виду, вышла вот таким образом из этой бойни, то все силы немцы могли бы потратить на тех же самых французов, на тех же самых англичан.
Ну, вот то, что Ленин заключил сепаратный мир с Германией в марте 18-го года, это оценивается примерно 500 тысяч погибших со стороны Франции, Великобритании, Соединенных Штатов.
Видите, я даже не то что угадал, я просто знаю это.
Да, но были и другие развилки, по-разному могло пойти. Ну, например, на рубеже октября, ноября 1917 года, когда уже большевики захватили власть, собираются ЦК большевистской партии и принимают решение создать так называемое однородное социалистическое правительство. То есть, ввести туда и эсеров, и меньшевиков, и так далее. Вот как. С целью передачи власти, как и было заявлено на Втором съезде Советов большевиками, передачи власти учредительному собранию.
Вот еще одно, так сказать, предложение. Вам немножко отступить назад, для того, чтобы нашу вот эту вот, скажем, виртуальную новую историю, о которой мы говорим, которой не было, которая могла бы состояться, чтобы мы могли ее обсудить. Вернусь опять к Паросу. Вот к этому периоду. Элизабет Хэрриш, которая написала книгу вот «Купленная революция», я бы никогда не прочитал, не смог найти эту книгу, если бы ее не переводила моя жена с немецкого языка. Ее издали, эту книгу, и, знаете, ее не переиздавали больше, несмотря на то, что весь значит, выпуск этой книги абсолютно, все, что было выпущено, все было раскуплено буквально за несколько дней. Так вот, когда я читал эту книгу, внимательно ее, сначала ее просматривал вот в переводе, потом читал ее уже изданную, мне пришло в голову, а если бы немцы отказали Парвусу в доверии, когда он к ним приехал, там в Стамбуле, по-моему, встреча у них была, первая с немецким послом, с представителем немецкой разведки, в том числе военной разведки, что бы случилось? Большевики, которые находились в изгнании за границей, в Швейцарии, в Англии, они бы остались без финансовой поддержки. То, что вы говорите, миллион экземпляров «Искры», они бы просто...
Правда, солдатская
правда. Правда, солдатская правда, они просто бы не вышли. То есть, там было бы единицы, и большую часть их просто конфисковали бы где-нибудь на границе. Вот и все. Они не дошли бы до рабочих. Что было бы, если бы Парвусу не поверили? Вот как бы разворачивались события?
Парвус был очень темной фигурой, нечестной на руку, присвоил деньги Максима Горького, но одновременно это был умный человек.
Разумеется.
И во главе немецких спецслужб и Германии были тоже не глупые люди, они друг друга нашли. И Ленин понял, значит, какие это дает перспективы. Ленин играл свою игру, но ради своей игры он пошел вот на это сотрудничество с врагами России. Вот что было. И я еще хочу вернуться к тому, о чем я начал говорить. Вот ЦК выступила за создание общесоциалистического правительства на рубеже октября-ноября 1917 года. Ленина на этом заседании не было. Когда он узнал, он был в гневе, рвал и метал, сказал, я выйду из партии, если это будет претворено в жизнь. Настоял на переголосовании, настоял на том, что правительство только большевистское. Но вот если, опять же, исключаем Ленина по каким-то обстоятельствам, ну, пошли бы большевики на сотрудничество с эсерами, с меньшевиками, там какие-нибудь еще инессы.
С кадетами даже.
Нет, речь шла только о социалистических партиях.
То есть, не конституционные демократы, нет?
Нет, значит, это эсеры, меньшевики, народные социалисты, но, может, еще там меньшевиков было несколько партий. Вот. Ну, такое правительство довело бы страну до учредительного собрания. На выборах в учредительное собрание победили эсеры. Вот такая перспектива. И можно сказать, какая. Потому что эсеры приняли успели принять в учредительном собрании первые 10 пунктов закона о земле, то есть это бесплатная передача земли крестьянам, это по их ПСРовской программе. Успели провозгласить Россию демократической федеративной республикой, вот что-то даже напоминает сегодняшнее наименование нашей страны. Передача земли крестьянам – это была бы очень крупная реформа, но эта реформа не привела бы к реальному социализму. То есть рынок, частная собственность,
ну, да,
демократия,
мелкие производители и так
демократия
далее,
да, в каких-то формах – все это осталось бы, многопартийность осталась бы. То есть перемены очень крупные, а реального социализма, построенного вот Лениным и Сталином, не было бы.
Ну, Сталин – это более поздний период. В этот период еще мы можем говорить о Ленине, можем говорить там, о его ближайшем окружении, с которым потом разбирался Сталин весьма известными методами. Вот, но говорить о том, что кроме Ленина там не было никого, у него была большая поддержка, очень большая поддержка в его окружении. Вот если бы эта поддержка, он не смог бы на нее рассчитывать. Если бы они, наоборот, сказали бы, ну, Володя, ты не прав. Надо идти по другому пути. Ну, может быть, я очень примитивно все это произнес, но, в принципе, именно так могло и произойти.
А вы знаете, так было один раз. Вот второй я не могу назвать, а один был. Это сентябрь 1917 года. Ленин предложил начать вооруженное восстание без одновременного проведения съезда Советов. Причем считал возможным начать большевистское вооруженное восстание в Москве, а не в Петрограде. И ЦК высказался против. И вот, к сожалению, ленинская позиция верх не взяла, к сожалению, потому что...
А Зиновьев, Каменев, они были на его стороне?
Против выступил.
Вот я об этом и говорю. Вот ближайшее окружение, которое было против.
Что такое выступить в сентябре... поднять вооруженное восстание без связи со Всероссийским съездом Советов. Это значит потерпеть поражение.
На вот его стороне был только Троцкий, по-моему.
Троцкий.
Самый радикальный.
Троцкий, да, Троцкий сыграл большую роль, но я говорю про то, что вот Ленина в сентябре занесло, и его поправили, но, как правило, Ленин навязывал свою точку зрения, несколько раз даже ставил вопрос о своем выходе из партии, и по Брестскому миру он так вот ставил очень категорически. Но вот был случай, когда его поправили, и с точки зрения большевистской партии, конечно, было рановато, потому что советскую власть, ну, большевики не могли бы провозгласить без съезда Советов. Нужен был съезд Советов. А как раз это будет вот 25, 26, 27 октября, а не в сентябре. То есть были моменты, когда Ленин увлекался. Такое тоже было.
А вот вам и запрет на сослагательные наклонения. Оказывается, мы их избегаем, и тем не менее мы что-то могли спрогнозировать о прошлом. Как это ни странно звучит, как это не звучит удивительно, спрогнозировать будущее, но мы прогнозируем прошлое, непредсказуемое наше прошлое.
Причем, ну, когда происходит революция, но события так быстро меняются, столько вариантов, что, ну, всякое может повернуться. В июле 1917 года Ленин рвался в бой, даже говорил, что вот... в Петрограде взять власть мы можем, а удержать не получится. Вот он выступал с балкона этого особняка к Кшесинской. Вот хотелось взять власть, а ум все-таки подсказывал, что...
невозможно.
Рановато.
Вот что по моей просьбе мне же написал не далее, чем вчера, между прочим. Ну, в общем, такой... замечательный, на мой взгляд, политолог Дмитрий Бабич об отношении наших с вами соотечественников к дате Октябрьской революции, которую идеологические противники, я уже сказал, называли Октябрьским переворотом. Приведу выдержки. Вы не возражаете?
Конечно, пожалуйста.
Он, кстати, очень хорошо знает и вас, и, сказать, и ваши труды, и о вас очень много знает. И мой вопрос связан с тем, что вот как бы это и его вопрос тоже. насчет отношения к революции. Я сейчас его цитирую. Вот Дмитрия Бабича, политолога. Насчет отношения к революции. Все мы вышли из нее. И отношение к ней должно быть уважительным. Говорить о ней надо серьезно. Без легкомысленного оскорбления всех участников. И наоборот, без возвеличивания всех без остатка. Единого отношения к этой революции, как единой идеологии, в нашем обществе быть не может. Вот три идеологических массива. Вот я прошу вас быть внимательным, очень внимательным сейчас. Созданных нашей историей, а не чьей-то злой волей или чьими-то выдумками. Первый массив. Есть советские, это левые патриоты. Понятно, откуда они взялись. 70 лет вообще не могли пройти даром. Второй массив. Есть патриоты всех эпох, то есть любящие всю историю России. Часть из них, а часто это православные верующие, никак не приемлют советский период. Тоже понятно, откуда они взялись. Особенно учитывая падение уровня жизни и культуры с 18 по 22 год и позже, плюс уничтожение старой культуры. И, наконец, третий массив. Прозападные либералы. Тоже понятно, откуда взялись. Россия – европейская страна, и вот контакт этой огромной европейской страны с остальной Европой 65 лет до Горбачева были сжаты до минимума. Это травма, породившая вот этот самый третий массив. Эти три массива у нас друг друга не слышат. У каждого из них есть свой мартиролог. Это обиды, далеко не выдуманные. Что касается революции 17-го года, то это огромное явление. Оно не умещается в красную или белую версию. Я напоминаю, я сейчас цитирую политолога Дмитрия Бабича. «Революция – это как слон из притчи про слона в темной комнате, куда зашли три слепых философа. Один ощупал только одну ногу, другой только хобот, третий только хвост, и все трое правы. Вы спросите, была ли революция падением уровня жизни, трагедии церкви, наплодила ли она нищету и безотцовщину? Да. Сумела ли революция смела ли революция сословные перегородки? Дала ли она шанс молодым из деревни? Да. Планы правы все три слепых философа. У нас одна минута, вот чтобы вы на это отреагировали, мы потом во второй части продолжим именно этот разговор. Вот вы себя, Владимир Михайлович, к какой из трех категорий как гражданина, не как ученый относите? Я почему-то думаю, что ко второму массиву.
Я ощущаю себя русским православным историком.
Правильно, второй массив, именно это имя.
Не знаю, какой массив.
Говоря о вас.
Я разделяю точку зрения святого патриарха Тихона, который сравнил происходящее с попыткой построить Вавилонскую башню. Еще 1 января 1918 года в храме Христа Спасителя сказал, что достроить ее не удастся, советская власть рухнет. Так и вышло.
То есть вы все-таки входите во второй массив?
Ну, я бы не разделял вот так вот.
Все, так резко,
все
да?
Гораздо сложнее.
Я бы вас свел в одном эфире с Бабичем, мне было бы очень интересно понаблюдать. Даже не стал бы лично принять в нем участие. Вы знаете, вот сейчас будет у нас перерыв на новости, а после новостей мы с вами вновь встретимся, и мы будем продолжать этот разговор. И уверяю радиослушателей, это будет очень интересно. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мы вновь в студии. Мой гость, представлю его еще раз, профессор, доктор исторических наук, видный ученый Владимир Михайлович Лавров. Мы, Владимир Михайлович, закончили разговор тем, что ваш коллега, ну, коллега по исследованию истории, политолог Дмитрий Бабич, великолепный, кстати, журналист, ну, в общем, предположилось, что они трех массивов. Ну, я очень коротко напомню, что он отнес вас, и в том числе, кстати сказать, он считает, что и меня тоже, ко второму массиву, то есть люди, которые, уважая всю историю, являются православными, и поэтому они как бы не приемлят революцию ни под каким видом. Ну, может быть, он и прав. Я не знаю. Ну, вот можете ли вы, тогда у нас оставалась лишь одна минута, чтобы вы могли это как-то прокомментировать. Сегодня, сейчас у нас больше времени. Можете ли вы прокомментировать вот это вот высказывание?
Я думаю, что имело место попытка такая идеалистическая попытка построить то, что построить невозможно, то есть коммунизм. Построить невозможное можно только применив небывалое за всю историю страны насилие, что и было сделано. И все равно вот эту Вавилонскую башню, как говорил патриарх Тихон, построить не удалось, все равно это рухнуло в 1991 году, все равно у нас сейчас частная собственность сейчас и гораздо больше свободы слова, чем когда вот мы учились на историческом факультете. И
у нас была свобода слова. Я хочу вам напомнить, что мы между собой были очень откровенны и очень горячи в спорах. Я припоминаю эти времена.
Да, но было всего несколько человек на факультете, с которыми можно было откровенно говорить. Всего
да,
несколько.
Да, и мы их знаем.
А училось 115.
Да.
Вот так. Думаю, что мы во многом потеряли 20 век из-за попытки построить то, что невозможно построить. То есть коммунизм. Причем дело тут в первую очередь даже не в Октябрьской революции, а в февральской. В феврале произошел разрыв вот с историческим путем, по которому шла Россия. У нас могут быть претензии и к Николаю II, и к царскому правительству, но были и большие успехи. А главное, была законная власть. Вот стоило свергнуть законную, исторически сложившуюся власть, и началось постепенное все больше и больше сползание в беззаконие. Вот что происходило. То есть, ну, на мой взгляд, здесь самая важная точка – это февраль. И, возвращаясь вот к поставленному вами вопросу, могло ли этого не быть? Но вы знаете, даже в декабре 1616 года можно было предпринять меры. Скажем, императрица Александра Федоровна предлагала, настаивала на том, чтобы муж ее арестовал Гучкова, Милюкова, распустил Госдуму. Еще было не поздно.
Немка, принявшая православие.
Но эта немка в большей степени русская, чем многие
другие русские.
Да, то есть она как-то вот благодаря женской интуиции чувствовала, вот, что грядет. Николай II вот это так не чувствовал. Он запоздал, но, повторяю, даже в декабре 16-го года это получилось бы. Это можно было, я имею в виду переворот февральский 1617 года, предотвратить. То есть вот как мы учились, вот согласно марксизму-ленинизму, что все предопределено. Вот там феодальный строй, буржуазный, социалистический. Но вот такой предопределенности, ну не было. И многое зависело от конкретных людей, от главы государства, от того же Николая II. Мог сделать это, мог не сделать. Колебался, откладывал. И еще очень важный момент, который решил во многом судьбу страны. Николай II вывел самые надежные войска из столицы. Исторический опыт свидетельствует, самые надежные войска надо держать в столице. А он их в 1915 году бросил, значит, против немцев. Войска эти в основном погибли, но остановили немцев на очень дальних рубежах. А Петроградский гарнизон состоял, вот мы говорим, Петроградский гарнизон, солдаты Петроградского гарнизона, этот гарнизон ни в одном сражении не участвовал. Это были новобранцы, которые воевать не хотели, и еще им не имели, так сказать, такое вот, имели глупость, поступили глупо, точнее, сказали, что их собираются отправить на фронт. Как можно не попасть на фронт? Ну, вот красный бант, красное знамя, и даешь революцию, свергаем главу государства. То есть целый ряд ошибок. но этими ошибками воспользовались другие. То есть, повторяю, история многовариантна, многовариантна. Поэтому мы не можем предположить, что вот там будет через 2 года, через 10 лет. Она и тогда была, в 1917 году, особенно во время революции, многовариантна.
То есть, сослагательные наклонения не приняты у историков. С чего мы начали?
Но даже Ленина, он рассматривал разные варианты. Например, он через американскую разведку обратился к руководителям Антанты с вопросом, вот если мы продолжим войну, не будем заключать сепаратный мир, а продолжим войну, вы готовы оказать нам необходимую экономическую и финансовую помощь? Ответа не получил, то есть не готовы. Но Ленин рассматривал даже этот вариант. Вот ведь как. То есть он был политиком крупным, который рассматривал разные варианты. И Керенский рассматривал разные варианты. И вот как, что произошло, зависело от очень многих факторов в то время. Так бывает всегда во время крупных исторических катаклизмов.
Кто был никем, тот станет всем. Мы уже упоминали это. Текст слов принадлежит вообще-то французскому поэту-анархисту Эжену Потье, известно. Был написан в дни разгрома Парижской коммуны, это 1871 год. Напомню, что в этот год Володе Ульянову исполнился самому один годик всего лишь. И первоначально он пелся на мотив Марсельезы, и потом он перекочевал в «Интернационал». До 1944 года эти слова вообще звучали в гимне СССР, который принял «Интернационал» как свой гимн. А парафраз этой идеи, если говорить о ее самом глубинном социально-историческом значении, меня вот это поразило когда-то, использовал еще Достоевский в одной из своих глав «Преступление и наказание». Ну, я прошу прощения за то, что приведу там с большим сокращением его высказывания. То есть слова, которые произнес его герой Родион Раскольников, ну, это не редактура, это всего лишь сокращение, чтобы было понятно, о чем мы сейчас говорим. Так вот, цитирую Достоевского. Точнее, Родиона Раскольникова. «Не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить». Да, это так, это их закон. Это так, и я теперь знаю, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властен. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель. А кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так доселе велось, и так всегда будет, только слепой не разглядит. Помните предложенную притчу политологом Бабичем о трех слепых и слоне? Так вот, Бабич еще считает, что не будь большевистской революции, вот это меня уже прямо к вам обращаю вопрос, Россия постигла бы такая же участь, точно такая же. Она могла попасть, Россия, в жесткие объятия иной диктатуры, которая шла от либералов, заинтересованных в становлении, ну, правых либералов, заинтересованных в становлении капиталистических, а не социалистических порядков в стране. Это тоже некое альтернативное видение истории. Кто был ничем, то станет всем, но только в этом варианте. Надеюсь, мне Бабич это разъяснит в следующей нашей встрече. Я просто настаиваю на этом, потому что я как бы не совсем с этим согласен. А могла ли Россия поразить иная диктатура? А если могла, откуда она должна была произрасти, сохранила ли бы монархию, конституционную форму монархии, как в Англии, или позаимствовала бы там республику Франции, или пошла бы по пути формирования фашистской диктатуры, как Германия, или Италия, или Испания, или Португалия в дальнейшем. И якобы это возможный вариант, если бы не большевистская диктатура, эта диктатура могла бы продержаться 7, 8, а то и 10 лет и принести не меньше бед, чем большевистская крайне левая, а это крайне правая. Что вы скажете?
Ну, если говорить об антибольшевистской диктатуре в 1917 году, то, в принципе, ее мог осуществить Корнилов и даже пытался. Ну, что такое Корнилов? Это русский патриот, который в уверенных ему частях наводил порядок, успешно воевал. Ничего плохого я в этом не вижу. Политик он был плохой, генерал хороший. А вот если говорить о следующем варианте диктатуры не большевистской, ну, может быть, такую диктатуру, скажем, мог осуществить Колчак. Ленин писал, что в случае победы Колчака в стране установилась бы диктатура лет на 30. Ну вот цифра 30 лет взята абсолютно с потолка. Сам Колчак говорил, заявлял, что созовет учредительное собрание. В этом я очень сомневаюсь, потому что не для того он разогнал эсеров, они были вне закона.
Опять сослагательное наклонение.
Не для того
он... У профессионального историка, профессора, доктора исторических наук.
Для того он их разогнал и установил свою диктатуру, Колчак, чтобы отдать им снова власть, потому что крестьяне поддерживали эсеров, не большевиков, ни кого-то еще, а именно эсеров крестьяне поддерживали, это 80% населения. Если провести вот демократические честные выборы, то опять побеждали эсеры. Я не представляю, что Колчак снова отдает власть эсерам. Значит, могла действительно какое-то время быть военная диктатура, но не такая без пыток чрезвычаек, таких ужасов бы при Колчаке не было бы.
Хотя, как вот сказать, он отличился, и его войска, и его контрразведка отличалась большущей жестокостью на Урале и в Сибири.
Значит, но не в таких если масштабах.
Только верить, если только верить тому, что потом сообщили.
Вот не всему большевики. Можно верить, даже то, что в первоначальной публикации до опроса Колчака это вставлено теми, кто редактировал. На самом деле Колчак вот об этом не говорил, когда там, значит, приписаны слова о массовых порках. Значит, это вставлено большевиками. В таком масштабе дело в том, что большевистский террор осуществлялся государством, а Колчак пытался соблюдать законы Российской империи. Здесь большая очень разница. Но я говорил о том, что могла быть военная диктатура или что-то близкое к этому, твердая власть в течение нескольких лет, а потом, ну, все равно переход к буржуазной демократии. В какой форме? Ну, сказать сложно, но я не вижу других вариантов, как какой-то диктатуры. Вот Корнилов или Колчак, Деникин, вот так. Ну, реально вышла диктатура Ленина.
А вот интересная вещь. Вот утверждается, вот с тем же Бабичем утверждается, я не раз читал об этом, что вот сопротивление революции, которую возглавили большевики, а потом и, так сказать, организации гражданской войны, затеяли вот само сопротивление вовсе не монархисты, понимаете? Не от самодержавия, которое может принимать любые формы, устал тогда народ. Понимаете, он устал от самой монархии. Потому что самодержавие – это очень широкое понятие. Самодержавными правителями могут быть не только монархисты, это могут быть даже и демократы. И человек, который находится у власти многие-многие годы, тот же Сталин, он практически самодержец был. А именно от монархии устали. И революцию, гражданскую войну поддержали эсеры, конституционные демократы, то есть это кадеты, о которых я уже упоминал, и столкнулись с ультралевым, крестьянским, пролетарским течением, каим тогда накануне всяких событий, вот как выглядел вообще большевизм. То есть не монархисты затеяли это. С другой стороны, большевики одни только находились, а с этой стороны были кадеты. Эсеры, те, которые сопротивлялись большевикам. Монархистов было мало. Порассуждаем об этом, потому что это тоже укладывается в наш запрещенный опыт, ну, формирования альтернативной истории. Сейчас все это выглядело иначе, и у нас, и вообще по всему миру, а в первую очередь во всей Европе, разумеется, в Китае, Индии, Корее, по-другому складывалась бы жизнь. Другим был бы арабский мир. И не знаю, случилась бы Вторая мировая война, если бы произошла, то как бы сложилась мировая история после нее. Это говорит о том, что и в арабском мире все было бы выглядело иначе. понадобилось ли бы тогда такое государство, как Израиль в Палестине, например, или была бы найдена иная форма и утверждено для нее иное место. Я говорю это потому, что революция октября-ноября 1917 года произошла прошлого столетия, перекроила мир и изменила весь ход мировой истории, не только у нас, а, повторяю, всей мировой истории. И дело не в том, что вот кто-то поддерживал монархию. Поддерживали как раз социальную, совершенно другую, на другой почве. Конституционную демократию поддерживали. Социал-революционеров поддерживали. Или большевики, за которыми стояли якобы пролетариат и беднейшие крестьянцы. Что вы скажете?
Бабич, которого вы цитируете, вообще обо всем говорит. Значит, поэтому вам отвечать можно часами. Значит, ну,
я как бы свел вас в студию.
Никакой силы монархисты к осени 1917 года не представляли. То есть, вообще не представляли. Монархические организации типа Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела уже в феврале куда-то сгинули, их как ветром сдуло. Одно дело кричать, что мы за царя, другое дело вот рискнуть своей жизнью его защитить. Это разные вещи. Дальше, значит, вопрос о том, кто начал серьезное сопротивление. Серьезное сопротивление большевистской диктатуры началось после разгона учредительного собрания. И начали его демократы.
Социал-демократы, меньшевики?
Нет, прежде всего эсеры.
Эсеры,
социал-революционеры. Поскольку они пообъедили на выборах в учредительное собрание.
Ну, не представляли крестьянство официально.
Избиратели... В основном крестьяне проголосовали за эсеров, они собрали большинство, 59%. Вот, ну, а когда вы победили на выборах, к вам должна перейти власть. Но большевики не такие люди, чтобы в октябре 1917 года взять власть, а в январе 1918 власть отдать эсерам. Поэтому большевики разогнали учредительное собрание. А вот поставьте себя на месте эсеров. Вы победили, народ вас поддержал, и вас разгоняют. Вы что, разойдетесь по домам и будете молчать, и все это примете? Нет. Поднимается...
И... Нет, мы убьем посла немецкого.
Но это левые эсеры.
Левые.
А победили эсеры центра и правые на выборах в учредительное собрание. Значит, имеет место то, что в советское время называлось демократической контрреволюцией. Партию разогнали, власть, какую они не завоевали на демократических справедливых выборах, им не дали. И что здесь принципиально важно? Или вопрос о власти решается цивилизованно у избирательных урн, или он решается на улицах и на полях сражений. Поскольку большевики не признали результаты голосования, то вопрос о власти стал решаться даже уже не на улицах, а на полях сражений. И первые выступления антибольшевистские, они как раз проводились, организовывались прежде всего эсерами. А что касается Колчака, то он уже этих эсеров сверг и установил военную диктатуру. Это ноябрь. Ноябрь 1918 года. Так что вот так развивались эти события. Колчаку демократы, эсеры, меньшевики очень не нравились. Он их называл болтунами. Они действительно были болтунами. Но у этих болтунов, у эсеров, была аграрная программа. Такая, которая нравилась крестьянам. А у Колчака не было никакой программы. Вот какая вещь. Это сыграло очень большую роль. Вот решительный, талантливый, достойный. Но если у тебя нет программы политической...
То есть мы все время вспоминаем Колчака, потому что его назвали верховный правитель России. То есть фактически он мог заменить, и его люди, и его окружение могли заменить вот то, что... Уже предлагал Ленин, делал Ленин. То есть, они были другим правительством.
Это была альтернатива, но это военный человек, который хорошо воевал, который был известным ученым одновременно, полярником. А политически он к этой роли все-таки все-таки готов не был. Потом он не был беспринципным человеком. Вот вы знаете, 1919 год. Генерал Маннергейм Финляндии, он бывший, значит, царский русский
генерального штаба,
офицер,
да,
шведского происхождения.
Да, генерального
вот
штаба.
Вот Маннергейм прислал письмо Колчаку с предложением дать 300-тысячную армию под командование Колчака, чтобы Колчак занял Петроград, перенес туда свою столицу. В ответ Маннергейм от имени Финляндии просил только одно: признайте нашу независимость, независимость Финляндии. Ну, потрясающий вариант взять Петроград, 300 тысяч финнов. Что отвечает Колчак? Нет, я за единую и неделимую. Причем генерал Лукомский и кадет Астров в частной беседе Колчаку говорят: возьми 300-тысячное войско, захвати Петроград, укрепись у власти, а затем захвати Финляндию. Колчак отвечает: я честный человек. Вы понимаете, какая вещь?
Беда лишь в том, что честность в политике не всегда приветствуется. Как
Ленин в противовес признал независимость Грузии, признал независимость Армении, признал независимость Азербайджана,
Польши, Финляндии.
Затем собрался с силами, ввел войска и в Грузию, и в Азербайджан, и в Армению. Вот когда силы появились, установил там советскую власть. Было выгодно, признал независимость. Но Колчак не был на это способен.
Ну, так же, как, кстати, не были на это способны Деникин, Алексеев, там, Юденич, они тоже имели такие подобные предложения, но Колчак был куда более серьезной фигурой. Знаете, у нас заканчивается с вами время разговора, оно может быть просто бесконечным. Я просто счастлив, что вы ко мне пришли опять вновь, и я еще раз вас буду приглашать, и возможно, уже не виртуально, а прямо с виду, вот, с Бабичем, с которым я, может быть, буду там на следующей неделе или через неделю говорить на ту же самую тему, и буду упоминать наш с вами разговор уже. Мне интересны такие интриги. Вот только вот заканчивая разговор, мне ответьте, пожалуйста, праздновали ли вы 7 ноября, отмечали ли вы его, а если отмечали, то как? Ну, коротко ответьте. Нет ли ощущения провала вот этого вот?
Ну, исторически Октябрь, безусловно, потерпел поражение, историческое поражение. Хотя мы еще не полностью вышли из социалистической революции, поскольку ее лидер на Красной площади остается. Вот, я, разумеется, не праздновал, но я отмечал как день скорби.
Понятно. Это сказал мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, спасибо.
Спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.